Хвала и благодарность Господу. При этом тексте мы думаем также о Исаии 53 главе. Мы еще вернемся к этой мысли, к этой главе. Но я хотел бы к тому, что уже читалось о верности нашего Господа, добавить еще два стиха из первого послания к Коринфянам, 4 главы. Здесь также требуется верности и от тех, которые стали слугами Божьими и домоуправителями тайн Божьих. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стих. «Поэтому каждый досчитает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих. При таком положении дел от управителей, разумеется, требуется, чтобы такой был найден верным». Мы все это хорошо послушали. Очень серьезное Слово Божие. Что наш Господь верен, это нам понятно. Это даже без сомнения. Но Он также хочет, чтобы то, что Он доверил нам, чтобы мы управляли верно этим, чтобы мы так обходились с этим, чтобы Его имя было прославлено и возвеличено. Если мы читаем, что Он верен во всем доме Своем, то мы можем в послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, мы можем читать, кто это дом Божий. 1 Тимофею, 3 глава, стих 14 и 15. Меня просили немножко медленнее говорить из-за переводчиков, но мне, конечно, и хорошо медленнее говорить. Лучше всего, если бы я делал так, как Господь сказал мне. И как Он сам это делал, Он читал и сел, и драгоценные слова исходили из Его уст. Я читаю с первого послания Тимофею, 3 главы, 14 и 15 стих. «Это я пишу тебе в надежде действительно скоро прибыть к тебе. Но если мой приход затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и основание истины». В Слове Божьем есть для всего предписание. И я надеюсь, что этой сестры сегодня здесь нет, которая недавно разговаривала, и это было переведено. Нет, брат Шмидт, я не должен эти вещи говорить, но есть действительно иногда ситуации, в которых библейское место какое-то полностью вырывается из всяких взаимосвязей и используется. Если эта сестра здесь, то, пожалуйста, не сердись на меня. Речь шла в разговоре об отношении ее и ее мужа в супружестве. И она сказала внезапно, ведь написано, что нам надо Бога слушать больше, чем человека. И как внезапно пришел ответ мне, стоп, ты неправильное место читала, использовала, ибо библейское место о том, что мы должны Бога слушаться больше, чем людей, это ведь во взаимосвязи с Петром, как апостолом, когда апостолам запретили проповедовать во имя Иисуса Христа. И я потом ясно должен был высказать это. Но мне, на меня ведь никто не сердится, потому что я тактично и с любовью это сделал. Слово Божье должно действительно использоваться всегда в правильных отношениях, в правильных взаимосвязях, иначе можно самому себе повредить. И даже другим можно повредить. Так что здесь речь идет о том, что мы есть Дом Божий и должны знать, как мы должны себя вести в этом Божьем, Доме Божьем. И Церковь Бога Живого, этот Дом Божий, есть столб и основание истины. И поэтому в Церкви ничего не должно быть больше проповедано, как только истина, если ибо Церковь Христова есть сама носитель, то есть столб в этой церкви, в этом здании, она есть основание, как фундамент истины. В тот момент, когда церковь отворачивается от истины, тогда она перестает быть церковью живого, истинного Бога. Бог истинен, Его Слово истина, и Он сказал, Господь сказал, «Освети их истиною Твоею, Твое Слово есть истина». И это мы тоже поняли, что Слово Божие нужно сохранять в нашем сердце так, как оно было оставлено на страницах Писания. Было предложено, чтобы я позвал многих братьев из Чехословакии, из Польши, из Финляндии, из Италии и отовсюду. Может быть, мы еще это сделаем. Но сегодня вечером мы продолжим то, что говорилось вчера вечером, с надеждой, что мы Слово Божье еще больше поймем, и искупительный план Божий с человечеством еще основательно распознаем, и Богу будем еще благодарнее. Я хотел бы читать сейчас у пророка Исаии, 53 глава. Это ведь глава, в которой отражается все Евангелие во всем, во всей своей глубине, что касается искупление. Я хотел читать со стиха 10, но когда корус пропели, я уже думал о стихе 5 и стихе 4. И я так теперь прочитаю эти два стиха к этому. 53 глава Исаии, 4 стих. «Но это были наши болезни, которые Он понес, и наши боли Он возложил на Себя в то время, как мы считали Его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И все же Он был изранен за преступления наши и избиваем за провинности наши. Наказание было возложено на Него, к миру нашему, и ранами Его мы исцелились». Скажем так с утешением, что касается плана Божьего искупительного, это такие важные стихи. И скажем на эти стихи «Аминь». Он действительно был изъязвлен за наши преступления. Он был побиваем за наши преступления. И наказание, которое должно было на нас пасть, оно пало на Него. Оно пало на Него, чтобы мы могли свободно выйти из-под этой провинности. Если это не есть любовь и милость Божия, и милосердие, то что же тогда? И мы через распознание истинного Бога поняли также, что Бог не остался там на небесах и сложил руки на груди и спокойно смотрел, что там происходит на земле с Его Сыном. Нет, Но мы поняли из Писания то, что во втором послании к Коринфянам, 5 главы, 19 стихом написано, «Бог был во Христе, Бог был в небесах, но Бог был и во Христе, и примирил мир с самим собою. И поэтому мы можем всему миру это предложение Божье, милостивое, дальше передать. Я хотел, как уже было сказано, со стиха 10 читать. Но Господу было угодно поразить его болезнью, когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни. И воля Господня будет возрастать через него. Мы еще вернемся к этой мысли, что различные семени были с самого начала, и Бог положил вражду между одним семенем и другим семенем. И мы верим в то, что мы являемся Божьим семенем, и поэтому эта связь к Божьему семени Слова Божьего, мы получили эту связь, и мы приняли Слово Божье в свои сердца, и соглашаемся с этим Словом, и становимся под это Слово. Позвольте мне ту часть, которая касается Гефсимании, также читать из этой главы. 11 стих, 53 глава Исаии. «За муки души своей он увидит плод и насытится через познание его. Слуга мой, праведник, поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя. Поэтому я отдам его многих, и с сильными он будет делить добычу в награду за то, что он отдал жизнь свою на смерть и был причислен к злодеям. В то время, как он все же понес грехи многих и ходатайственно вступился за преступников, не произошло ли это тоже на Голгофе? Отец, прости им, ибо они не знают, что делают. Все Писание исполнилось с самого начала и до самого конца. И когда он свою жизнь отдаст смерть в умилостивление, тогда он многих получит в добычу, как в награду. К этому я хочу из Псалма 2 читать. Один из прекрасных псалмов вообще. Я читаю из Псалма 2. Стих 7 и 8. «Позвольте мне возвестить решение Господне. Он сказал мне, «Ты сын мой, я сам произвел тебя сегодня. Требуй у меня, и я дам тебе народы в наследство и во владение тебе концы земли. Аминь». Я вам, конечно же, и два последних стиха должен прочитать из Псалма 2. «Служите Господу со страхом и ликуйте Ему с трепетом. Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли на пути вашем». Мы это слышали? «Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли на пути вашем». Почему? Сыне Бог стал нашим Спасителем и соделал нас сынами и дочерями Божьими. Есть религии, которые Бога как Отца прославляют. И один из наших братьев ведь сказал уже, во всем исламе, и это в 40 правительствах на земле, верят тому, что Иисус родился от девицы, не знавшей мужа, и его называют Изай. И это пошло с кого? Есе. Одни пишут Изай, другие Есе. И они верят, что он снова придет, прежде чем установит здесь на земле свое царство Бог. Из 5 великих пророков они считают Иисуса самым великим, а Мухаммеда последним по величию. Но это им совершенно не поможет. Нужно распознать, что Иисус есть откровение Бога в человеческом облике, образе. Аминь. И я при этом думаю об этом муже из племени Зулу, о котором брат Брангам рассказывал, когда он с братом Джексоном был там в путешествии. И очень больного вождя племени Зулу встретил. Какой-то миссионер до этого был там. И он сказал, «Я Сына Божьего попрошу, чтобы он тебе помог этому вождю», он сказал. А тот ответил, «Ах, знаешь ли, я тоже вождь племени. Попроси не сына, а попроси отца сразу, чтобы он молился за меня, чтобы он мне помог». Это нужно, можно с юмором когда-то можно и сказать. Есть люди, которые язычники, и все же больше знают о Боге, чем так называемые необрезанные христиане. Да, так оно есть на земле. Теология нашего времени, нашего часа, она полностью мимо цели бьет. Но давайте вернемся к нашей теме сегодняшней, о которой мы вчера уже коротко говорили. К этому я хотел бы читать из книги 3 Моисея, книга Левит, 17 глава. Знакомые слова 10 по 12 стих. Книга Левит, 17 глава, 10 по 12 стих. «Если же кто из дома Израиля и из чужих, которые пребывают у них, будет вкушать какую-либо кровь, то против такого человека, вкушающего кровь, я обращу лицо мое и истреблю его из рода, из среды народа моего. Потому что жизнь тела находится в крови, и я предназначил ее вам для жертвенника, чтобы вам приобретать через нее умилостивление за грехи ваши. Ибо кровь есть то, что приобретает умилостивление через находящуюся в ней жизнь». Мы слышали это прочитанное? Очень хорошо подведен здесь итог, очень остро и точно выражено. Еще раз читаю последнюю часть 11 стиха. «Ибо кровь есть то, что приобретает умилостивление через находящуюся в ней жизнь». Есть жизнь во всем творении Божьем. Но пассивная жизнь, я бы так сказал. Каждое дерево, каждая травинка, в них есть жизнь, во всей природе жизнь. Но здесь речь идет о жизни в крови. И мы сейчас увидим, почему искупление произошло для нас именно через кровь, ибо в крови жизнь. Просто было необходимо через кровь нас спасти, искупить, чтобы привести вновь в божественное состояние. Только тот, кто грехопадение в саду Эдемском поймет правильно, тот поймет и правильно, и глубоко спасительное дело на Голгофском кресте. Все другие говорят о каком-то другом событии, о древнем первом грехе, и они говорят о многом, но то, что действительно произошло в саду Эдемском, людям оставалось много лет в тайне, в темноте, но Бог, слава Ему, разъяснил этот вопрос. Давайте мы пойдем сейчас к Моисею, к первой книге Моисея, третья глава. Здесь можно было бы с 7 стиха читать. Здесь речь идет о вожделении плоти, о вожделении глаз, очей и так далее. Мы не хотим ни с кем ссориться, но мы знаем и поняли, что там был сад, прекрасный сад с различными красивыми деревьями, плодами. Это так. Никто не оспаривает всего этого. Но там еще больше было, чем то, что я сказал. Там еще был змей. И там был еще Адам и была Ева. Там было еще дерево познания, добра и зла, а также было древо жизни. И мы понимаем, что человек хотел взять из древа познания добра и зла, вместо того, чтобы обратиться к древу жизни. И когда произошло грехопадение, Бог сказал: «Но чтобы человек не протянул руку еще и к древу жизни и жил бы вечно во грехе своем». Понимаете, в чем речь идет? Человек пал уже. Если бы он в своем состоянии поел бы еще от древа жизни, тогда бы он вечно был бы во грехе своем. А это невозможно. Что мог бы человек, Бог с человеками сделать, которые постоянно бы грешили вечно? Нет, Бог хотел назад привести человечество, вывести из греха. И это ему удалось через Голгофу. Начало нового творения он сделал. О, какое прекрасное! Прекрасный образ здесь. Я не знаю, как вы это понимаете, но здесь все так ясно раскрыто. Для меня это очень ясная картина. Я читаю из 3 главы Бытия, с 13 стиха. «Тогда Бог сказал, Господь сказал жене: „Зачем ты это сделала?“ Жена же отвечала: „Змей обольстил меня, и я ела“». Никакой человек не оспаривает, что там было обольщение и что-то елось. Но мы сейчас скажем вам и поясним, что что-то большее произошло там. 14 стих. «И сказал Бог Господь змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми животными, домашними и дикими. На чреве твоем ты будешь ползать и вылью и пылью питаться всю жизнь твою“. Кто в 3 главе читает с 1 по 7 стих, тот поймет, что змей имел с Евой целый разговор. Это была целая дискуссия. И туда и сюда дискуссия проходила. И я вспоминаю изречение брата Брангама. Он говорит: наука ищет это недостающее звено. Всегда ищут это недостающее звено между зверями и человеком. И Брат Бранхам сказал через откровение Духа Божьего, он сказал, вот там, в саду Эдемском, вам надо искать это недостающее звено. Люди разговаривают и говорят о людях каменного века, и различные названия дают им. Но это было не что иное, как последователи Каина, смесь зверя и человека. И ископаемые, с которыми наука никак не понимает, из чего она выводит также изучение эволюции. Ископаемые ведь находят, и черепа находят, но они другой формы. Но и они не имеют ответа на все это. Ответы на все тайны Божьи, они не находятся в каких-то научных факультетах, но они там открываются, куда они принадлежат. Мы благодарны Богу за такие откровения, которые Бог даровал нам по милости Своей. Но не только Он дал нам их, Он дал нам через служение брата Бранхама. 15 стих. «И вражду положу я между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее». Здесь нам говорится о семени жены и семени змея. Кто есть семя жены, который змею должен раздавить голову? Аминь. Семя, которое должно через жену прийти, есть Иисус Христос, наш Господь. Мы это еще будем здесь читать. И в других местах тоже будем читать. «И что сказал Господь Бог? Я вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим». Семя — это потомство. Если говорится «семя Авраамова», то подразумевается все потомки Авраамовы. Понимаете вы это? Можно много мест Писаний сейчас прочитать по этому поводу, но мы дальше здесь читаем в Бытие в 3 главе, то есть «Оно наступит тебе на голову, а ты ужалишь его в пяту». К этому вам нужно только открыть первое послание Коринфянам, 15 главу. Там мы найдем ответ. До дня крещения креста Голгофы смерть поглотила все, но потом поглощена была смерть в победу. Я читаю вам это, чтобы вы верили, что это действительно так написано. Первое послание Коринфянам, 15 глава, и здесь мы читаем вторую часть со стиха 54. «И смерть поглощена победою». Смерть, где твоя победа? Ад. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерть и грех. Смерть покровительствовала над всем. Как написано, с того дня, когда ты будешь есть с этого дерева, то ты должен умереть. Так что смерть проникла ко всем людям через грехопадение и всех поглотила собою. Теперь пришло семя жены и змею, чтобы раздавить голову. И я Богу и за это благодарен, за то, что Он так образно, все образно написано, чтобы все мы поняли. Ведь здесь написано, что Он тебя будет жалить в пяту, не в колено, не в бедро куда-то, не куда-то наверху тела, но именно в пяту будет Он тебя жалить, чтобы если Он ужален будет, чтобы Он мог ногу отпустить сразу и змею тут же раздавить голову в этот момент. Аминь. Аминь. Так прекрасно написано, ясно Слово Божие. Он будет жалить тебя в пяту, но ты ему раздавишь голову. это так правильно написано. Слава Богу за все эти ясные образы. Дьявол, он тысячеискусник, может быть, но Бог всемогущий Бог. И более чем Бог позволяет сатане, он не может сделать. Мы должны понять, что смерть для нас уже ничего нет такого опасного, нету в этом злого. Это есть как лифт, который перенесет нас из временной жизни в вечность. Для неверующих это целая катастрофа, смерть. Но Иисус сказал, я сегодня читал это, Иисус сказал, кто верует в Меня, тот будет жить, даже если он и умрет. Мы переходим только через двери, мы идем через только через смертную долину, но не в смерть. И мы тогда не убоимся никакой скорби, ибо скорбь и горе было уничтожено. Ущерб, нанесенный в Эдемском саду, был исправлен. Слава имени Господа. 16 стих. Дальше идем мы в Бытие 3 главы. Теперь Господь обращается к жене, к Еве, и говорит 16 стихом 3 главы Бытия. «Жене же Он сказал, много скорбей я приготовлю тебе, когда ты станешь матерью, в болях будешь рожать детей, и все равно иметь влечение к мужу твоему, он же будет господином твоим». Не если это так и до сегодняшнего дня. Жены рождают детей в скорбях и болях. Но когда-либо вы слышали, если бы жена какой-то плод съела бы, с какого-то дерева плод, что она уже родит кого-то? Я еще не слышал такого. Так, там должно было произойти что-то, что мы могли бы знать в этом, как грехопадение пред Богом. И если написано, что Ева была соблазнена, тогда я хотел бы знать, если сегодня кто-то пришел бы к тебе и сказал, «Моя дочь была соблазнена», чтобы вы поняли под этим, вы бы не думали, чтобы она съела какое-то мороженое или какой-то плод с какого-то дерева. Поверишь ли ты, что она в этом, при этом соблазне что-то съела там где-то? Нет, ведь не так. И для этого я мог бы прочитать много мест Писаний. Когда Иосиф был в Египте, и жена фараона, она хотела и с ним иметь отношение, то написано, что он не позволил соблазнить себя ею. И у меня много мест Писаний, которые бы я мог открыть вам и прочитать, дорогие. И после этого соблазна Бог высказал свое проклятие и поставил все на свое место. Он не сказал, если ты еще раз какой-то плод с дерева возьмешь, тогда ты будешь иметь скорбь при жевании этого плода. Нет, он сказал туда, куда принадлежит. Со скорбью и болью будешь рождать детей с этого момента. И знаете что? Я хочу вам сказать, так совершенно Слово Божье, что здесь уже стоит в множественном числе. И это я вам прочитаю вам из 4 главы. Ибо слишком часто люди слишком рано перестают читать. Я не знаю, почему люди всегда не до конца проходят мысль по всем местам Писания. В Бытие, в 4 главе, мы читаем со стиха 1. «Ева родила Адаму, мужу своему, сына Каина, и сказала она, приобрела я человека с помощью Господа». Это изречение – это помощь Господа. Многим теологам это как преткновение. Но я хочу спросить вас, дорогие сестры, особенно вас, акушерок тогда еще не было, никаких врачей там еще не было, еще никого не было, кто мог бы помочь. Но муки рождения начались, крик Евы был силен. Кто же должен был тогда помочь? Кто мог тогда помочь Еве рожать? Да, Господь в Своей великой милосердии, Он помог, как и написано, сказала она, приобрела я человека с помощью Господа. Но послушайте во втором стихе, что написано, ибо это очень важно. Вслед за этим она родила еще раз, то есть брата его Авеля, без того, чтобы было еще одно познание. Понимаете вы это? О другом каком-то познании не было. Первый родился, и сразу же родился второй, Авель, без еще какого-то второго совокупления. И я хочу вам сказать это, или цитирую все это, по одной единственной причине. Если есть братья и сестры среди нас таковые, которые хотят дискутировать или втянуты в какую-то дискуссию кем-то, и, может быть, не знают, как ответить, может быть, это будет вам помощью, чтобы вы больше ясности получили в этом вопросе, больше ясности, чем было доселе. Не просто слушали бы, что вам люди говорили, что Брангам там сказал то-то и то-то. Нет, чтобы вы могли по Библии, основанной Библией, ответить людям на эти вопросы. Хочу дальше читать еще то, что было сказано. То, что было сказано о Эдемском саду, я думаю, нам хватило, чтобы понять, в чем суть грехопадения. Сатана таким образом вошел в кровь и плоть человека, и Бог нашел путь, чтобы войти тоже в плоть и кровь, чтобы нас вырвать из области сатаны и вернуть в божественный, в божеский род. Это да и аминь. Если бы какой-то плод был, роль играл, тогда бы Бог взял какой-то плод. Но было порождение, было зачатие, поэтому Бог должен был то же самое сделать, порождение новое. «Ты сын мой, я родил тебя ныне». Начало творения, нового творения Божьего. Слава Богу! Конец со всяким скрещиванием. Через крест было отменено всякое скрещивание. Мы были назад вернуты к божескому роду, к божественному роду, чтобы мы то, что мы с самого начала должны были быть. Хочу из 1 Коринфянам послание читать, чтобы вы знали, что было два начала. Первое послание Коринфянам, 15 глава. И здесь мы читаем со стиха 21. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 25 стиха. «Ибо так, как смерть пришла через человека, то следует и воскресение мертвых через человека». Понимаете вы? Через человека. Господь стал рабом. Понимаете вы как? Он полностью преобразился в человеческий образ. Он даже, как мы читаем, сказал, «Я предаю дух мой в твои руки». Он умер как человек, не как Бог. В духе он был Богом, и в духе он пошел в преисподние места земли, и духом там, в темнице находящимся, проповедовал. И третий день он воскрес из мертвых, был воскрешен, и он жив, и мы можем в нем жить. Еще раз читаем 15 главу 1 Коринфянам, 22 стих. «Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все снова будут приведены к жизни». Но каждый в своем особом отделении, как в Адаме все умирают, так во Христе все будут снова приведены к жизни. Здесь, в той же самой главе, в 1 Коринфянам 15, мы читаем 45 стих. Можно сказать, что повторение мысли снова. 45 стих. Так и написано. «Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам — животворящим духовным существом». Животворящим духовным существом — последний Адам. Слава Богу! Я читаю дальше. 46 стих. «Но при этом сначала приходит не духовное, а душевное, а только затем духовное. Первый человек есть от земли, он земной. Второй человек есть Господь с неба. Аллилуйя! Но человек, второй человек, я мог бы вам многое прочитать. Из Тимофея послание. Есть только один Бог и один посредник между Богом и людьми, то есть человек Иисус Христос. Он был человеком. 100% был он человеком. Он был Богом, 100% Богом. Он божественное сложил себя, чтобы стать человеком. Если мы читаем, что он возрастал в милости Божией, он возрастал физически и мудростью наполнялся. Если о моем Господе мы читаем, он 12 лет уже был в храме, разговаривал там с людьми. Это ведь... можно читая, думаем, что какой-то просто человек. Но мой Господь был прежде, чем был Авраам. Он говорит, прежде чем Авраам, я есмь. Но здесь он показан в своей человечности. В своей человечности, в его жизни было день зачатия, день рождения, день обрезание, дорогие братья и сестры, наш Господь и Спаситель на восьмой день по рождению Своему, Он был обрезан, Он был мужчиной, Он был человеком. Аминь. Для чего? Для того, чтобы все то, что требовал закон, чтобы исполнить этот закон, и те, которые были под законом, и тех, которые не были под законом, чтобы искупить, дать спасение всем без лицемерия, без лицеприятия, дать милость, дать спасение. По земному он имел начало, но мы еще придем на некоторые места Писания. Я хочу только читать в первом послании к Коринфянам, 15 главы, 47 стихи до 49. Первый человек есть от земли земной. Второй человек есть Господь с неба. Как устроен земной человек, так устроены и земные. И как устроен небесный человек, так устроены и небесные. Аминь. Аминь. И при этом я думаю о слове, написанном в послании Иоанна. «Еще не открылось, что мы будем, но когда откроется, тогда мы будем подобны Ему». Слава Богу! Аллилуйя! Он первенец, первородный между многими братьями. И чтобы вы это... как Божье утешение могли взять к себе в наставление. Еще читаю 49 стих. «И как мы носили в себе образ земного, так будем носить в себе и образ небесного». это будет совершенное искупление. Аллилуйя! Аллилуйя! Когда о грехе, о болезни, о скорби, о мучениях каких-то никакого следа больше не останется, я вам могу заверить, что в воскресении из мертвых будут только совершеннейшие тела, молодые, в своем молодом возрасте. Там никто не будет больше ходить с какими-то крюками вспомогательными. Нет, слава Богу, мы, которые уже достигли определенного возраста, уже с утра, когда встаешь, все тело болит. Мы особенно будем радоваться этому состоянию, когда мы вновь помолодеем, и от этого земного ничего больше не останется в нас. Я хочу к этой теме еще прочитать сейчас из пророка Исаии, чтобы еще полнее как-то разъяснить, как было обетовано уже семя жены, семя, которое придет через жену. Исаия, 7 глава, стиха 14. «Поэтому сам Всегосподь даст вам знамение. Вот, дева зачнет и родит сына, которому она даст имя Иммануил, что значит «Бог с нами». И чтобы вы и человеческую сторону Иммануила поняли, я прочитаю следующий стих и прошу, чтобы вы не приткнулись об этом стихе. «От простокваши и меда будет он жить в то время, когда будет отвергать злое и разуметь избирать доброе». Аминь. Я хотел бы эту из опыта сказать всем молодым братьям. В то время, когда в вас будет просыпаться мужской род такой, мужское в вас, вам бы посоветовать кушать больше простокваши и меда, а не мясо какое-то, как и в Слове Божьем написано. В то время, когда Он, Сын Божий, стал отвергать злое и разуметь избирать доброе, Он ел простоквашу и мед. Бог знает все точно. А Писание, оно касается земного, земной части здесь. И за это Бог позаботился в Своем Слове. Наш Бог ничего не забыл. Он есть абсолютно практический Бог, понимает жизнь человеческую. Когда иногда наблюдаешь эти монастыри, эти духовные места, и думаешь при этом, что за этими стенами что-то происходит не совсем хорошее там. Но Бог есть Бог, который ко всему имеет свое отношение. Читаем дальше. У Михея, пророки, Исаия 9 главу, 5 стих еще прочитаем. Исаия 9:5. «Ибо младенец родится нам, сын будет дарован нам, на плечах которого будет пребывать владычество, и имя его гласит «Чудный советник, Бог-герой, вечный отец, князь мира». Владычество его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида и в царстве его, ибо он укрепит и поддержит их правом и справедливостью отныне и до вечности». Ревность Господа, воинств, сделает это. Он, вечный Отец, князь мира, тот, который произвел этого сына, он будет рожден как сын на этой земле, он будет запелен в пелена, завернут и будет положен в ясли. Но это было начало. Но мы не смотрим на начало только, но и смотрим на конец. То, что Бог во Христе, Иисусе во Христе совершил. Прочитаем у пророка Михея в 5 главе. Пророк Михей, глава 5, со стиха 1. «А ты, Вифлеем, Ефрафа, правда, слишком мал, чтобы тебе принадлежать к областным городам Иуды, но из тебя произойдет мне тот, кто должен быть властелином в Израиле, и происхождение которого относится к прошлому, к дням древнейшего времени». Поэтому, послушайте внимательно, что сейчас написано здесь. «Поэтому он покинет их до того времени, когда та, которая должна родить, родит». Аминь. «До того времени, когда та, которая должна родить, родит, и остаток соплеменников его возвратится к детям Израиля». Здесь речь идет о Вифлееме, где наш Господь был рожден. В Вифлееме. Писание, оно во всяком пункте исполнилось. Позвольте мне читать из Луки Евангелие, чтобы вам показать из Нового Завета всем нам знакомое место, и все-таки хорошо, если мы Слово Божье читаем. Луки 2 глава, 9 стих до 13. «И подошел к ним ангел Господень, и слава Господня осияла их, и они пришли в великий страх. Но ангел сказал им: не бойтесь, ибо хорошо знаете, я возвещаю вам великую радость, которая будет всему народу, ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос». Ветхий и Новый Заветы соответствуют друг с другом так совершенно. Семя жены было возвещено с первой книги Бытия, 3 главы, 15 стихом, и в пророках, в пророке Исаии и других пророках, в псалмах, в пророке Михеи, доколе та, которая должна родить, родит. И теперь мы узнаем, что это произошло, исполнилось для нашего искупления, для нашего спасения, для нашего благословения. О, позвольте мне еще раз по всему миру воскликнуть: Бог стал человеком, чтобы человечество вернуть вновь в божественное состояние. Это не есть какая-то тема, о которой в семинаре религиозном можно услышать. И я думаю при этом о том муже, который действительно штудировал, учил, и ему можно было бы сказать, что хотите. Он, голова его была как голова коровы. Я ему сказал и говорил, он всегда мотал головой. Один человек из Голландии, и у него были такие большие уши. Но с Богом о нем нельзя было говорить, о божестве. Он говорил, мой весь семинар состоял в том, отношение от отца изучать к сыну, от сына к отцу, от духа к сыну, от сына к духу. И это было все в триедином треугольнике, крутилось и крутилось. Я ему говорю: мой дорогой мужчина, откровение — это совершенно другое. То есть показать все взаимосвязи. Аминь. Поняли ли вы это? Там штудируют, там изучают отношения от отца к сыну, туда и сюда, и назад, и обратно. Прекратите все это. Откровение свыше нужно для того, чтобы понять все это. Вся теология повела весь народ в заблуждение. Но слава Богу, что мы сейчас в конце дней получили ясный взгляд через ясное откровение Божие в Иисусе Христе нашем Господе. Если здесь когда-то кто-то молится и говорит: «Спасибо тебе, Отец, что ты умер за меня», я хотел бы такую молитву прекратить и сказать, что это неправильно. Отец не умер, Сын умер на кресте, Отец, Он есть Бог, Дух. Но об этом мы уже довольно часто говорили. Еще два места Писания. Одно из Откровения, 3 главы, которое мы уже цитировали. Откровение, глава 3, со стиха 14, оно попадает прямо в зерно того, о чем мы говорим. Откровение, 3 глава, 14 стих. «А ангелу церкви в Лаодикии напиши, так говорит тот, кто есть Аминь, свидетель верный и истинный, начало, исток творения Божия». Здесь мы имеем это начало творения Божия в человеческом роде. Мы есть народ царей и священников. Мы являемся божественным родом, стали им через Иисуса Христа нашего Господа. Так говорит тот, кто есть Аминь. Аминь – это так оно есть. Это последнее слово, финиш, больше ничего не следует. Аминь – это есть абсолют. Он есть Аминь. И мы ведь вначале читали, что верен Он во всем своем доме. Тот, который есть Аминь, Он верный и истинный свидетель, начало или исток творения Божия. Творение через врождение, через произведение. И также происходит со всеми, кто рождается свыше. Если кто во Христе, то он есть новое творение. Новое творение. Но творение через врождение, через произведение. И оно написано, эта мысль, в послании от Иоанна. Я думаю, что там написана тоже эта мысль. 5 глава с 1 стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава со стиха 1. «Всякий, кто верит, что Иисус есть помазанник Божий, произведен Богом, и всякий, кто любит отца своего, тот любит и детей его». Мы рождены от Бога, произведены от Бога через Духа и Слово. Таким образом, мы стали новым творением. Второе послание Петра. Первое послание Петра. Вторая глава. Здесь мы читаем стих 9. Может быть, со стиха 7. «Итак, вам, имеющим доверие, дано драгоценное добро, а для неверующих – камень, который отвергли строители. Именно он стал угловым камнем, и таким образом камнем преткновения и скалою раздора. О нем они притыкаются в своем непослушании слову. чему они и предназначены. А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ избранный в собственность. Слава живому Богу! Мы пережили два рождения. Первое рождение на основании земного совокупления и рождения, но потом рождение свыше на основании совокуплением со Словом и со Словом Божьим и Духом Божьим. Соединение должно произойти в любви. При первом рождении также, и при втором рождении также. Ибо так Бог возлюбил мир. Любовь Его вела, любовь двигала им. Из любви Он сказал, вам должно родиться свыше, иначе вы не сможете увидеть Царство Божие. Пусть всемогущий Бог нам всем эти слова напишет в сердце наше, и все взаимосвязи еще глубже и глубже откроет нам и нас настроит быть благодарными за то, что Бог сделал с нами. Истинно мы исповедуем, что Он великое содел над нами, и поэтому мы радостны в жизни нашей. Никто не должен больше умирать в своих грехах. Христос умер за нас, чтобы нас раз и навсегда оправдать. Он есть начало нового творения Божьего, и мы являемся продолжением. Он первородный, и мы также первородные. Он первенец, и мы также первенцы. Он царь, а мы мы народ царей и священников. Он первосвященник, а мы народ священников. Слава Богу! Аллилуйя! Благодарность Богу за Его милость и показанную и данную нам Его любовь. Давайте мы встанем и помолимся Богу, и будем от всего сердца благодарить Господа Бога. Брат Рус, ты помолишься с нами. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе вместе за мощное, святое Слово Божие, которое по милости Божией нам было дано вновь сегодня. Слава Богу! Мы не заслужили этого, но по милости Божией Ты говоришь с нами, как с народом Твоим, ибо мы и есть народ Твой. Мы есть стадо руки Твоей, мы являемся согражданами Твоими. К ним и к нам Ты всегда говорил с самого начала и до сегодняшних дней. Ты говоришь к своему народу. За это хочу Тебя благодарить. За это хочу Твое имя величать, Господи, ибо Тебе одному принадлежит слава, хвала и поклонение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам уразумение к Твоему Слову, за то, что мы можем понимать Твое Слово, что мы можем принимать Его в наши сердца, что мы можем верить в это Слово. Аллилуйя! Слава и благодарность Тебе, поклонение Твоему имени. Какая великая милость! О, какая великая милость, что Ты нам все так прекрасно открываешь, мудрым и ученым это не открыто. Но простым немудрым, Господи, Ты открываешь это, как и в те древние дни, так и в наши дни. Мы Тебе поклоняемся, мы славим Твое имя, мы прославляем Твою великую милость сегодня вечером и во все времена, Господи, верный Бог, благослови всех моих братьев, благослови всех моих сестер, благослови весь народ Твой, Господи, по всему лицу земли. Я молю Тебя и прославляю Твое имя еще раз, Господи. Просим Тебя, пусть Слово Твое произведет то дело во всех сердцах, то, для чего Ты послал его, Господи. мощным образом Ты говорил к нам, мы прославляем имя Твое Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь.